Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свой эфир. И я рада представить вам гостя нашей студии. Это руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, вот новая встреча у нас с вами, как всегда, раз в две недели. И я думаю, что сегодня новые судьбы и новые письма всегда интересны. И я думаю, что нашим слушателям очень важно и полезно будет послушать информацию.
Ну и вообще тут май приближается. Тоже день-то такой, дни интересные майские. А вообще, так сказать, мы с вами обещали в прошлую передачу, чтобы продлить перечень тех вот погибших в годы войны из Артинского района, в данном случае из Поползухи, деревня Поползуха. Ну, это мы к ней подойдем в процессе нашей сегодняшней радиовстречи. А вот сегодня у нас апрель, 19 апреля, такой довольно-таки интересный день отмечают в мире, ну и в России тоже отмечают. Это день подснежника. Понятно такое, это милейшие первые цветы природные, они, конечно, вызывают теплое такое чувство. Ну и как начало весны, как надежда на лучшее, вот такого рода соображения. Это, на мой взгляд, неплохо начать нашу встречу именно вот с дня подснежника. Но, с другой стороны, призываю не вырывать подснежники, просто полюбоваться, и пусть они растут дальше, потому что короткий век, когда, смотрю, продают эти цветочки, это как-то не то. Пусть они радуют глаз тогда, когда приходят люди в лес. Вообще интересные моменты. Я посмотрел еще церковный календарь, и 19 апреля нового стиля, старого, это там где-то 6, по-моему, или что-то, апреля, 19 апреля отмечают еще тоже, в частности, там среди многих, судьбу священномученика Якова Байкова, Яков Яковлевич Байков. Он родился в 1896 году в Тверской губернии, в Бежецке, город Бежецк. А умер в 43-м году. Я заинтересовался, что это за 1943 год, что, чего такое военное время, как там. Ну и смотрю, довольно-таки интересный человек, провел в советский период в основном-то в лагерях и в гонениях. Если не в лагерях, то гонения на церковь были. И вот, значит, смотрю, сохранились некоторые письма от него. И довольно-таки любопытные, интересные. Вот пишет 11 сентября 40-го года из тюрьмы. Значит, пишет он: «Сейчас нахожусь в Сарапулко, второй лагерный пункт североуральских лагерей». 2 января 41 года пишет он: «О себе напишу, что пока жив, по милости Божией. Нахожусь все там же, и работа прежняя, плетение лаптей». Ну, тут надо сказать, что до этого письма у него были такие, что на тяжелых работах, там то лесоповал, то земляные работы, а человек-то уже был не очень-то и молод, по прямому-то. Вот. Да и потом эти все гонения сказались на здоровье его. Ну вот он пишет: «Плетение лаптей. Работа сама по себе не затруднительная, но плохо то, что приходится работать в холодном помещении и самим очень зябнем. И продукция, то есть лапти, выходят неважные из-за мерзлого лыка». Понятно, что лыко, когда замерзает, оно не гибкое такое вот, это уж я от себя добавляю. Но в моей жизни ничего нет. Здоровье прежнее, глухота, кажется, прогрессирует. Пишите, не забывайте, получили ли мое письмо 50-е, так сказать, послано 10 декабря. Пока прощайте. И вот последнее письмо, я вот на нем остановился тоже, 1942 год, август 24-го дня. «Дорогие мои родные, мама Маня, Верочка, сестра Нюта», тут он детям своим пишет, «пишу вам это письмо, как говорится, наобум и на риск, совершенной неуверенности, что оно попадет в ваши руки в переживаемое время. О себе сообщаю, что я, по милости Божией, жив и здоров, нахожусь там же, где и был. В моем положении особенных изменений нет. Писем от вас я не получал уже более года, с мая 41-го. И не знаю, как вы живы, здоровы ли, где находитесь. Сам не писал, потому что не принимали писем. А когда стали принимать, послал в ноябре 41-го открытку, ответа не получил. Объяснял себе это современной обстановкой жизни. Но вот на днях мой земляк из города Бежецка, получает от сына письмо, чему был несказанно рад. И я решаюсь послать вам запрос, живы ли, отзовитесь, если можно. Пришлите письмецо, самое короткое, сообщите, жива ли мама, как ваше материальное служебное положение с работой, жива ли Вера и где учится. Лишнего, конечно, ничего не нужно. О себе также сообщаю пока кратко. Буду ждать радостной вести, что родной город еще не за границей, но это имеется в виду, что не занят еще противником. Это я от себя добавляю, что такое за границей. И что вы все живы и здоровы, а там, что Бог даст. На всякий случай прошу вас быть как можно дальновидней и осмотрительней в настоящее время. Горячо любящий вас Иерей Иаков Бойков. Это было последнее вот его письмо. Положение в лагере во время войны становилось все тяжелее. Заключенным запретили переписку. Их почти не кормили. Сил уже не доставало на то, чтобы выполнить норму. А там такое, если выполнишь норму, получаешь нормально. А нормы все увеличивали, и люди, гоняясь за этой нормой, практически раньше умирали, чем те, которые привыкали, так сказать, ну, к урезанному пайку. Такое это было известно. Вот. Переставали кормить тех, которые не выполняли. Вот. И отец Иаков умер в лагере именно под Сарапулкой, это вот Березовский район наш, от голода 19 апреля 43-го года. И был погребен в безвестной могиле. Я почему о нем вот сегодня посмотрел, когда идти вот сюда, говорю? Потому что тоже вот тяжелый. Во-первых, я и живу-то сейчас, пообитаю преимущественно рядом с Сарапулкой, где там лагеря были, постараюсь у старожилов-то узнать, посмотреть это дело. А во-вторых, как оценивать эту ситуацию. Священник в тюрьме, как тысячи других священников в тюрьме, священнослужителей. И в это время страна теряет очень многих солдат на фронте. Приходят извещения, приходят похоронки, так называемые. А родственникам некуда обратиться, чтобы воздать должное памяти, чтобы как-то упокоить свою душу и чтобы была молитва, память о погибшем солдате, воине, ратнике. Удивительная в этом плане судьба человеческая. Не судьба человеческая, точнее, а государство нашего бедного в то время, несчастного государства. И все это, конечно, увязано немало с тем, какой был вот бесчеловечный, в общем-то, режим. И тут как не вспомнить, положим, что 22 апреля – это тоже ведь дата. Люди советской формации-то помнят ее. Это день рождения вождя, так сказать. Но что интересно, когда, положим, в советское время, мы росли с детства до оскомины, было вот это биографии, упоминания этих имен, и многие даже не задавались мыслью, что же все-таки произошло с нашей вот страной, с людьми. А ведь что любопытно, когда я все-таки заставил себя читать в наше время, когда уже многое открывается, и известнейшие фразы, которые, ну, привычные, так сказать, «среди ночи разбуди», что там такое, пролетариат, борьба с богатенькими, все эти вот эти вещи, само собой как бы, а задуматься, что это такое, откуда, что. Оказывается, это вот от идеологии того периода, и в частности от Владимира Ильича. Вот что любопытно, когда шла Первая мировая война, тоже погибали люди и прочее, и нашей стране было в то время, в царский период, тоже далеко не легко, много-много ведь погибло миллионов и тогда-то тоже. И вот в начале сентября 15-го года, 1915 года, как раз в разгаре этой Первой мировой войны, еще до революции, вот в Швейцарии, именно Владимир Ильич был там, в Швейцарии, и в деревне Циммервальд, близ Берна, они провели первую международную социалистическую конференцию. Она была создана по инициативе итальянской социалистической партии. Ну и там пишется, что присутствовало-то немного, 38 делегатов социалистов, но какие? Из воюющих и нейтральных стран оттуда. И вот они решили выйти с такой вот резолюцией, принятая была там единогласно, пацифистская, выражала надежду на то, что война каким-то образом освободит угнетенные народы и приведет к миру и социализму. Но именно Ленин пошел дальше и высказался жестче и радикальнее других. В коротком манифесте, который подписало всего только 8 делегатов, представьте, в то время война, из 38 только 8 так, делегатов, но все равно это в документах-то есть, его настрой-то важен. Значит, он провозгласил не гражданский мир между классами, а гражданская война. И вот этой вот гражданской войне он был как раз потворщиком, когда наступил вот этот вот государственный переворот в октябре 17 года. И дальше там пошло вот с этими делами, когда классовая борьба внутри самой страны. И вообще историки многих стран и философы писали, что нет ничего позорнее в любом государстве, аморальнее, чем гражданская война. А здесь вот, как ни странно, именно вот такое вот было, когда именно радость вызывала у вождей наших то, что, скажем, есть вот эта классовая борьба. Это классовая борьба внутри. Тот, который может что-то делать, но, положим, в сельском хозяйстве, там, его назвали кулаком, и его имущество, и его, значит, дело какое-то, все это было запрещено, и в конце концов ни колхозного строя эффективного, ни деятельности тех способных, работящих людей, крестьян и прочее, никого не оставалось. Вот тоже такие вот дела. Так что вот вождь и гражданской войны, как я понимаю, в этом плане. И нам бы, конечно, хотелось бы знать, уважаемые радиослушатели, что вот, в принципе вело вот к такому самоуничтожению. Потому несчастная была и наша страна по количеству жертв войны. Она не вся жертвы Второй мировой войны в данном случае, не все на совести гитлеровского режима. Немало было еще и того, что вот это вот неуважение к человеческим правам, не к человеку, в общем-то, не к трудовому человеку, оно приводило вот к излишним жертвам, и вручали права руководить народными, ну, массами, так сказать, тем людям, которые были далеки от гуманизма. К сожалению, вот такие вещи не следует забывать, и задумываться надо, что же произошло с нами. Хотелось бы, Полина Борисовна, снова вернуться, то, что мы обещали в прошлый раз, это письмо Кочегаровой из Свердловской области, из Арти, где вот как раз по поводу поползухинцев, так я бы назвал, поползухинцев. Мы тогда зачитали где-то половину списка тех людей, которые не вернулись с войны. И, значит, это все жители Поползухина. А Кочегарова вместе со своей матерью как раз провели вот эту крупную, хорошую работу, когда вспомнили жителей Поползухи, которые не вернулись с войны, и обратились ко мне, в частности, с письмом, не могу ли я дополнить какие-то сведения еще по другим поползухинцам. Ну и, значит, я провел эту работу уже, просто повторяюсь коротко о том, что мы говорили в предшествующей передаче, и набралось еще дополнительно много, но по тому списку, который вот прислала Кочегарова из Арти, бывшая жительница, так сказать, вот этой деревни Поползухи, значит, я дополнил там еще своими, а кто, какой год рождения, какая дата смерти, какая военная судьба у тех, кого она упоминала, ну и о тех, которых я вот нашел дополнительно. И список получился такой, да, приличный, где-то под 50 человек. А чем интересно в данном случае вот поползухинцы, что вот тоже как-то оно все вот увязано одно с другим. Забрали многих-многих поползухинцев. Кто-то вернулся, очень малое количество солдат, мобилизованных в 40-е годы на войну. Очень мало кто вернулся. И деревня исчезла. Просто ее посчитали нерентабельной и прочее, как и многие-многие тысячи деревень, даже в нашей Свердловской области сотни таких деревень, исчезли с лица земли. И не потому, что там что-то нерационально, а потому, что выбито было мужское население. Вот представьте себе 50 здоровых, так сказать, мужчин не вернулось с фронта. Это естественно, значит, нет детей, нет продолжения рода. И вот таким путем и исчезали и населенные пункты, и исчезала и память людей. И тем не менее мы решили, вот я в данном случае решил, что даже если нет самой теперь поползухи, но люди-то где-то родственники остались, те, которые оставались, которые были потом раньше уехали, потом позднее, период, когда выселение всех и вся, то кто-то все-таки, мы надеемся, должны услышать либо знакомых, либо родственников, как тут упомяну. Я вот продолжаю вот этот список. Тогда мы на буквы «М» остановились, это Мангилёвы. И остановился я на Мангилёве Петре Герасимовиче. И вот такие дополнения, которые я нашел. В архиве его фамилия и у многих однофамильцев из Артинского района написано как Мангилёв, а не Монгилёв. Он родился в 11 году, 1911. Убит в октябре 41 года. Служил в 604-м легком артиллерийском полку. Жена Анна Петровна звали. В книге памяти, в том 3 Свердловской области, на странице 446, он записан как умерший в плену 21 сентября 42 года. К сожалению, не указано где. Я тоже не мог найти вот этих дополнительных данных. Второе, значит, Мангилёв Тимофей Григорьевич. Мои дополнения. Мангилёв. Родился в 1907 году, младший лейтенант. Призван, он тогда уже, как я понимаю, оказался в Свердловске самом, и он призван был Октябрьским райвоенкоматом Свердловска. Погиб 24 апреля 1942 года. Это сведения из книги памяти, том 14. Вот. А в Центральном архиве Министерства обороны, там фонд, опись, дело, все это есть, приказ Главного управления кадров Наркома обороны СССР. Он указан как командир взвода 355-й стрелковой дивизии. Умер от ран в мае 1942 года. К сожалению, также не указано, где. Потому что я уже говорил в предшествующих как-то передачах, что когда Главное управление кадров по офицерскому составу делало вот такие вот документы по поводу того, что снимается с учета как погибший, то они указывали в лучшем случае дату смерти, но не указывали где. Это вот странное дело, потому что это им не надо, а про семьи могли забыть. Значит, жена Агафья Савельевна указана. Мангилёв Яков Григорьевич. Дополнения такие. Фамилия Мангилёв, Мангалев, вот так точнее. Родился в 24-м году, молодой парень. Погиб 6 августа 43-го года, то есть вот 19 лет практически, в районе деревня Мариновка Куйбышевского района Ростовской области. Был курсантом отдельного гвардейского учебного батальона 13-го гвардейского стрелкового корпуса 47-й гвардейской стрелковой дивизии. Вот такое. Немкин Илья Яковлевич. Дополнения такие. Родился в 1908 году, был призван 2 сентября 1941 года и пропал без вести 12 месяца 1941 года, то есть в декабре 1941. Личное заключение военкому Максимову Владимира такое. Товарищи в письмах сообщали, что Немкин в первом бою был тяжело ранен и умер у них на глазах 4 октября 1941 года. Но Москва записала: пропал без вести в декабре 1941 года. Указана его сестра Анна Яковлевна. Еще Немкин Павел Кириллович. Никаких дополнений нет и сведений нет. К сожалению, и таких немало солдат. Соколов Василий Михайлович. Дополнения мои такие. Родился в 14 году. Погиб 23 сентября 41 года. Был призван 13 июля 41 года. То есть погиб буквально первые месяцы. Служил в 826-м артиллерийском полку в 3-й батарее. Где погиб, где, что случилось, место так и не указано, найти невозможно. Соколов Григорий Михайлович, никаких данных, никаких дополнений выявить не удалось. Соколов Иван Михайлович, дополнения такие. Родился в 23-м году, убит 8 августа 43-го года. Захоронен в братской могиле деревни Кудного Сафоньевского района Смоленской области. Служил в звании младший сержант 673-й стрелковый полк 220-я стрелковая дивизия. Ну и в книгу памяти не включен, к сожалению. Указана мать Пелагея Афанасьевна. Это у Ивана Михайловича Соколова. Турышев Василий Андреевич. Дополнения такие. Родился в 908-м. Пропал без вести в марте 1942 года. Жена Екатерина Алексеевна. Включен в книгу памяти, том 3, 486 страница, как пропавший без вести. И вот, выполняя просьбу Екатерины и Елизаветы Кочегаровой и ее матери, дополняю их список выявленными мною поползухинцами, павшими в боях. Это уже мой список дополнения. Власов Евгений Демидович, 1908 года, погиб 15 июля 43 года во время Курской битвы, воюя в составе 375-й стрелковой дивизии 48-го стрелкового корпуса 69-й армии, входившей в Степной фронт. Призван был в Ревде. Жена Татьяна Михайловна из Ревды. Зырянов Александр Егорович, лейтенант, командир взвода 50-миллиметровых минометов 440-го стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии, погиб 7 апреля 43-го года, захоронен на южной окраине деревни Пузановка Смоленской области. Зырянов Иосиф Александрович, 1911 года, пропал без вести в ноябре 1941 года. Был призван 10 июня 1941 года Красноуфимским райвоенкоматом. Это все поползухинцев, я говорю, уважаемые, родившиеся поползухина. Вот призван Красноуфимским райвоенкоматом. Последнее письмо от него пришло из Витебска 30 июля 1941 года. Жене пришло, потерянной Клавдии Никифоровне. Внесен в книгу памяти в томе 9, 63 странице. Зырянов Клавдий Михайлович, 1906 года рождения. Пропал без вести в декабре 1942 года. Призван был в 34 года. Значит, он был в 1940 году. И Манчашкин райвенкоматом. Внесен в книгу памяти том 3 по Артинскому району. Изгагин Григорий Федорович, 1904 года рождения. Погиб 6 декабря 1940, непонятно какого года, там разобрать невозможно. Был призван райвенкоматом Арти 23 сентября 1941 года. До призыва работал фельдшером, ветеринарным фельдшером. Служил в 259-й стрелковой дивизии. И дивизия сообщала, что выбыл из части. Жена Прасковья Ивановна указана из села Куркино, колхоз 3-й пятилетки. В другом источнике, в книге памяти, том 15, это тоже по Артинскому дополнительный том, есть запись «Из Готин». Не из Гагина, а из Готин, вот так вот. Ну, тут от руки писали, писали, прочее. Могли такие быть, часто встречаются такого рода ошибочки. Из Готин Григорий Федорович 1904 года погиб 15 октября 1941 года и захоронен в Ленинградской области. Можно предположить, что это из Гагин, которого либо неразборчиво записали, либо неверно прочли запись, написанную от руки. Но это такие вещи бывали. Другой, значит, из Гагин Леонид Иванович 1917 года. Пропал без вести в декабре 1941, а призван был в феврале 1940. Ну, понятно, такие, которые сразу вот на границу, ближе к границе посылали. В Ревде призван в 1940 году. Мать Мария Васильевна проживала в Ревде. Первый поселок Сумза, барак номер 3, квартира 10. Изгагин Павел Григорьевич 1916 года. Погиб 14 сентября 1941 года в Ленинграде во время бомбежки. Внесен в книгу памяти, том 15, страница 52, к сожалению, без указания места гибели, но где-то вот в Ленинград. Изгагин Петр Иванович, 1922 года, пропал без вести в ноябре 1941 года. Призван был из Ревды 4 октября 1941 года. Сведения взяты вот из анкеты, заполненные в райвоенкомате со слов жены Марии Васильевны, и внесен в книгу памяти в том 15, дополнительный том. Так что вот такие данные по солдатам из уже исчезнувшей в деревне. Но я полагаю, святым долгом все-таки отметить имена этих погибших солдат. Пусть знают, что кто-то когда-то вспомнил и этих вот солдат, и деревни, хотя не осталось, и места тоже нету, а вот мы все-таки должны помнить и их. Еще поступило недавно, буквально на днях, интересное письмо. Там не пишут, кто, где воевал, где погиб, но оно касается войны. Вот пишется: уважаемый Алексей Александрович, высылаю вам заметку о моей маме, пережившей блокаду Ленинграда. Ее уже давно нет с нами, но в рядах бессмертного полка она пройдет по площади вместе со своими внуками, моими сыновьями. Может быть, эта заметка пригодится для вас. Ну, вот такое рода, конечно, заметка довольно интересная. Я хочу прочитать, потому что действительно необычный материал, что и говорить. Она обозначила его так: в памяти моей маме Марии Ивановне Денисовой, участнице обороны Ленинграда. Но действительно, оборона Ленинграда, когда я прочитал, есть. И одновременно блокадница. Значит, она, дочь обработала вот письмо, как раз, вернее, воспоминания матери, когда была жива еще мать. И вот эти вот рассказы представлены, рассказы, отдельные воспоминания. Отзвенел последний школьный звонок, позади экзамены. Прощай, беззаботная юность, здравствуй, новая взрослая жизнь. Вот такой долгожданный выпускной вечер 21 июня 41 года. Они гуляли, значит, по мирному Ленинграду, песни пели, делились, вот такое, кто чем хотел стать. Ну вот, мама хотела ее стать врачом. Не получилось. Все рухнуло в одночасье, когда вернулась она утром домой и услышала от своих родных страшное слово «война». Вместе с братьями собралась на фронт, но в райкоме комсомола отказали в 16 лет, и она пошла на завод. Это потом она вытянулась, подросла, А тогда еще плохо доставала до станка, и под ноги ей, как и другим подросткам, приспособили подставку. Зато она быстрее всех научилась вытачивать снаряды, каждый из которых благословляла словами: «Братики, бейте их, гадов!». Вскоре город оказался во вражеском кольце, а с ним и три моих дорогих человека – моя бабушка, моя мама и мамина старшая сестра, моя тетушка Таня. Летом еще как-то можно было держаться, а зимой совсем худо. Ни тепла, ни света, ни еды. Им, работающим, выдавали по 250 граммов хлеба в сутки, и кроме хлеба не давали ничего. После смены не было сил идти домой пешком через весь город, и они все трое часто жили на заводе, так и спали возле своих станков. С голодухи ели все, что можно и что нельзя, лишь бы чем-то наполнить хоть как-то желудок. В городе не оставалось ни собак, ни кошек, ели даже крыс, но их поймать было трудно. Бабушке иногда удавалось достать немного столярного клея. Я тут хочу обратиться к радиослушателям. Вы когда-нибудь вот столярный клей, даже не разведенный, не расплавленный, нюхали или нет? Какой запах у столярного клея? Он же очень отхожий запах имеет, сам клей. И вот бабушке иногда удавалось достать немного столярного клея. И тогда суп, в кавычках, получался наваристым, как студень. А однажды тетя Таня принесла домой гостинец, кусочек старого изорванного приводного ремня. Приводной ремень – это вот со старых времен, когда двигателей было мало, а приводных механизмов много. И вот шили из кожи эти вот ремни, это я уж тут комментирую, что такое, которые не выбросили на свалку, а аккуратно поделили между работниками смены. Его можно было варить, ведь не на нем были остатки машинной смазки. Получился праздник, и как раз к Новому году похлебка с картофельной кожурой и настоящим маслом, хоть и машинным. Тяжелее всех переносили голод моя мама. Молодой организм еще рос и требовал пищи. Бабушка и тетя Таня ухитрялись подсунуть ей кусочек от своего пайка. Самым важным приобретением в зимние дни была печь-буржуйка. На ней кипятили чай, варили похлебку. Возле нее отогревали свое замерзшее тело и душу. Дров не было. В ход пошло все, что можно могло гореть. Мебель, даже книги. Иногда после бомбежки случалось раздобыть обломок деревянной рамы или кусочек разбитой двери. Как-то мама подобрала осколок разбитой березы. Смотрит, а бабушка ест кору с полена. Свой-то паёк она поделила между дочерьми. Они это поняли после. Потом заболели и бабушка, и тетя Таня. От голода распухли так, что совсем не могли ходить. Лежали на кровати, как две огромные подушки, и тихонько умирали. Стало совсем плохо. Хлебную норму, как неработающих, урезали до иждивенческой 125 граммов. Ни лекарств, ни денег. Мама продала все, даже то, без чего трудно было обойтись. Одежду, обувь продала. Полбуханки хлеба – цена золотого кольца. Хорошо, что у них в запасе оказались спички. Они пользовались особенным спросом. За один коробок давали целых два пайка хлеба. Мама уже не могла после работы остаться ночевать у станка. Худенькая, высохшая, как щепочка, она бежала на рынок, потом домой покормить своих близких, полечить их хотя бы добрым словом. Этих добрых целительных слов ей было не занимать. То запоет какую-нибудь веселую песню, чтобы поднять у них настроение, заставить улыбнуться, пробудить их жизни. Голосу моей мамы могла позавидовать любая оперная дива. Чаще всего она пела бабушкину любимую белорусскую «Ты ж моя перепелочка». Да не грустно, а весело, с пританцовкой. И вот уже обе больные заулыбались, пытаются ей подпевать, и вроде им немножко легче стало. Хорошее настроение – великое дело. Такая она была проворная, моя мама. То достанет где-то горчицы, намажет ее на хлеб. Лазарет, стройся в очередь, я вам пироженки принесла. Это вот с горчицей. Тот стоит несколько часов за дурандой. Уважаемые радиослушатели, ведь наверняка кто-то из старшего поколения помнит, что такое дуранда. Это я от себя добавляю. Дуранда – это вот подсолнечное масло. Это твердые такие брикетики. Я-то хорошо помню, что мы эту желтую массу брикетики-то употребляли, ели. Оно не соленое, но вот тут-то они говорили, что они, значит, делали, провернут на мясорубке, напекут лепешек, видимо, добавляли соли-то. Вот такой деликатес, говорит, приготовила. Хорошо, что дуранда продавалась без карточек. Вот так она их и выходила. Ну и по ночам дежурила, прочее. Вот такого рода воспоминания о войне. Я полагаю, что для нас это тоже важно. И я что хотел сказать, что когда получал прошлые годы, помню такие письма из глубинки Свердловской области, такая же тяжелейшая жизнь была не только в Ленинграде, не только в блокадном. И очень много детей и прочие умирали вот от тяжелой этой жизни, от бескормицы, от просто недееспособности колхозного строя. Оно ничего не могло давать. Если бы не было бы помощи из-за рубежа по ленд-лизу, я понимаю, сколько бы еще умерло наших людей, если бы не было этой элементарной помощи.
Алексей Александрович, давайте в конце нашей передачи назовем адрес для новых писем, новых сообщений.
Уважаемые радиослушатели, запишите, пожалуйста, письма, адрес, куда можно писать. Мы находимся, так сказать, Энгельса 38, это приемная, Энгельса 38 в Екатеринбурге. Там домофон 200, нажать, и вам откроют двери на первом этаже. Энгельса 38. А для писем, которые приходят мне, запишите, пожалуйста, адрес. Индекс почтовый 620-075. 620-075. Екатеринбург, АЯ 41, абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем и откликов.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, что в студии сегодня был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до нашей новой встречи. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли, в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.